Мои друзья, я всегда поражаюсь силе победы Господа. Начиная с Голгофского креста, когда дьяволу показалось, что уже все, у него все получилось. Христос распят, и ничего дальше не произойдет. Но была победа, был третий день. Время коротко. Очень буду быстро переходить. Или вспоминаю побиваемого Стефана. Ах, какая радость была! Смерть тому, кто говорил правду. Но что после этого? Павел встал. Перенесусь 2000 лет. Конец веков. Создано мировое государство атеистическое. Приготовлена смерть народу Божьему. И что? Казалось, да, все получилось. Два союза евангельские и баптистские не существует. Это до войны, а после войны этот союз взят полностью в руки внешних. Но поражаюсь силе, еще раз повторю, силе победы Божьей. В его планах было заложено, чтобы нашелся человек, и он откликнулся на Божий призыв. И я так думаю, что как когда-то Давид был молодым, ходил пас овец и умел спасать из пасти льва животинок своих, овечек своих, учился победе. Бог дал победу и в наши дни через раба своего, который умел побеждать до движения. Я знаю, что есть очень много примеров во время движения. Каждый может встать, вспомнить случай, как Господь совершал свои чудеса. И это много описано в журналах. Но есть нечто еще до движения. И я почему хочу это вспомнить? Потому что вижу молодые лица, они еще ничего не прошли. Так, как когда-то не прошел до этого Геннадий Константинович. Еще ничего не ведал, но не знал, что будет еще движение до конца. И в это время его пробуют на прочность. Вот сегодня и Степан Григорьевич говорил, какой он мужественный был перед внешними. Вот и Охотины вспоминают этого человека очень твердого. Но где воспитывалась твердость? Я хочу сказать не своими словами, а может быть задержу минут 10, может быть вам будет интересно, воспоминания самого Геннадия Константиновича. Это до движения, лет 5. Думаю, что принесет пользу и молодым подумать, как вести себя перед внешними так, чтобы Бог защищал и чтобы Бог был в сердце. Он рассказывал так. Наши богослужения с неизменным постоянством проходили в деревне Роткин, в доме Володина. Что только не предпринимали гонители, чтобы заставить нас не собираться. На одно из богослужений пришли секретарь исполкома, представитель горкома комсомола с милицией и дружинниками и пытались разогнать собрание. Мы единодушно всей церковью отстаивали наше богослужение и не подчинились, не разошлись по домам. Секретарь горкома комсомола написал жалобу на нас и отправил в КГБ. Это происходило еще до разоблачения культа личности. Меня по повестке вызвал начальник КГБ. Пришел. Сижу в коридоре. На моих глазах разыграли такую картину. Спросили, как фамилия? Крючков. Хорошо, посидите здесь. Потом начальник начал бегать по кабинетам. То в один зайдет, то в другой. Двери полуоткрыты. Он кричит в телефонную трубку. Так, чтобы я слышал. Да-да, я тоже решил. Я согласен. Кончать надо. Кончать раз и навсегда. В общем, предприняли такую психологическую атаку. А тогда еще действовал Сталинский кодекс, и можно было ожидать не только срока заключения, но и любого произвола с их стороны. Я спокойно сидел и слушал. Сердце наполнилось благостью, и мое время пришло отстаивать истинное служение Богу. В тот момент мне было все равно, что сделают со мной, отправят в тюрьму или лишат жизни. Наконец завели в кабинет. Фамилия ваша, имя, отчество? Ответил. Хочу вот что сказать. Вещь неприятная, но я должен сделать это по долгу службы. на вас поступила жалоба, что вы саботировали мероприятие советской власти, не подчинились требованиям работника милиции. Вы не прекратили свои моления. Я познакомлю вас с Уголовным кодексом, чтобы вы знали, что такое саботаж. Зачитал. Чем вы руководствовались, оказывая сопротивление власти? Объясните свои действия. Как служитель церкви, я прежде всего руководствовался Библией. Только я произнес эту фразу, начальник резко встал и, что есть силы, ударил кулаком по столу. Коробка спичек, она была у него в руке, вдребезги. «Фанатик! Какая тут Библия? Я вам кодекс зачитал. Вы не имели права срывать работу советской власти. Не должны ей противодействовать». Это заявление еще больше утвердило, что на поставленный вопрос именно так надо отвечать, потому что они не имеют права вторгаться в дела церкви, а мы, как христиане, не должны в делах веры руководствоваться Уголовным кодексом. Как служитель я руководствовался только Библией, вторично попытался пояснить я. Он опять перешел на крик. Какое у вас образование? 6 классов. Вы понимаете, мне даже трудно с вами будет говорить. 6 классов. И вы людям голову морочите? Я не считаю себя особо образованной, но я инженер-металлург. А сейчас мне вот партия поручила эту работу, начальник КГБ. Вы видите, мы на разных языках с вами говорим. И опять к тому же. Так скажите, на каком основании вы действовали? Вы знаете, я сейчас предприму, наверное, уже 3-ю попытку объяснить суть дела, но у вас нервы не выдерживают. Хорошо, быстро сменила настроение. Я готова слушать. Пришлось вновь повторить, что я должен действовать на основании Священного Писания. А он принялся объяснять мне, что наше государство борется за мир там и прочие вещи. Я спросил, а почему вы не хотите дать верующим свободу? Что вредного они делают для государства? Не нужно нас учить, прервал он. Мы вас, баптистам, держим в кулаке, и для убедительности сжал свою руку в кулак. А вы все равно множитесь, множитесь, множитесь. И жестами пальцев в другой руке он пытался изобразить, как из крепко стиснутого кулака неудержимо ускользают верующие. Что будет, если кулак хоть чуть-чуть разжать? А ничего не будет. Государство станет только крепче, и все. Не морочьте нам голову, делая ударение на каждом слове, продолжал начальник. Весь вопрос во власти. Кому она достанется? В Америке баптисты становятся президентами, в Конгрессе законодательные инициативы владеют. Что мы будем делать, если дадим баптистам размножиться? Вы потребуете места в парламенте и придете к власти. А для чего мы тогда революцию делали? И в кабинете висел большой лозунг. Если народы мира возьмут дело сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца... Все обусловлено словом «если», указал я на лозунг. Мы с вами сейчас благополучны, но ни у вас, ни у меня нет гарантии, что над нами не пролетает вражеский самолет с атомной бомбой на борту, что им управляет непьяный летчик, что он не начнет атаку, что наши не предпримут ответный удар и не развяжется атомная война даже по такому случаю. Вы уверены в психической состоятельности человека? Все построено на «если». «Если мы все будем стремиться к миротворчеству, все будет хорошо», – настаивал он. «А у вас есть гарантия, что вы сегодня дойдете домой невредимы и не попадете в аварию? И у меня ее нет. Кем могут быть выданы эти гарантии? Есть Бог, который знает и управляет абсолютно всем, и тот, кто надеется на Бога, молится ему, тот спокоен в любой ситуации». Во время второго вызова начальник КГБ испытал мою осведомленность и завел речь о Мальтусе. Я забыл, какую он вывел теорию, вы не в курсе? Мальтузианство, навел я ему справку. Он был священником, выдвинул теорию неизбежности войн. О, оказывается, вы это хорошо знаете. Потом он подвинул свое кресло ближе к моему, сел на его ручку и вполне искренне спросил, а вы знаете устав партии?
Знаю, говорю.
Даже устав партии знаете, а программу знаком. А как вы считаете, вот если мы в соответствии с уставом партии, без кривизны всевозможных отступлений будем последовательно проводить в жизнь демократические принципы, борясь за права человека, мы что, не попадем в рай и будем в аду, и Бог будет нас судить? Непременно. А почему? А что плохого в нашей деятельности? Даже по вашей теории нет застывших общественных формаций. Все движется, все изменяется и переходит из простого в более сложное. В марксистской теории есть такой закон – отрицание отрицания. Что вы сегодня считаете верным и принимаете за норму жизни, завтра становится ненужным и отрицается. Важным становится что-то новое. Это новое признается обязательным к исполнению догмой. Сегодняшнее ваше... Теория основана на учении Маркса. Завтра ваша программа, ваш устав завтра могут быть отрицаемы на всех уровнях, что мы сегодня видим. Вот. На учение Маркса будут смотреть, как на отжившие теории Платона, Сократа, Эпикура и других философов. У Бога есть одна универсальная, хорошо понимаемая всеми истина. Она является нормой справедливости в общечеловеческом плане. Не делать другим того, чего себе не хотите. Эта универсальная формула несет людям, даже если они дикари, спасительное сосуществование. В ней верх справедливости, и каждый, какой бы партии ни принадлежал, в душе отлично это понимает. Зачем же вы сегодня гоните и бросаете в тюрьму ни в чем не повинных людей, которые, следуя этой божественной истине, не делают никому зла? Он подсел вплотную ко мне. Знаете... Я удивляюсь вашей логике. Вы посмотрите, слог-то у вас какой. А вы мне нравитесь. Это очень интересно, что вы говорите. Ну, впрочем, ваши рассуждения, конечно, подходят больше для старушек. И пересел подальше, и опять принял такое лицо, какое требовал офицерский мундир. После хрущевских разоблачений культа личности стали сокращать некоторых работников КГБ. Эта участь постигла и его. Он перешел работать начальником стройуправления. При разгрузке железобетонных плит одна из них упала ему на ногу и раздробила все. Он долго болел. Как-то вижу, он идет к остановке автобуса и хромает. Думаю, мне бы в переулочек свернуть еще до остановки. Неудобно встречаться, он почувствует неловкость. Скажет, сектант позлорадствует, вспомнит, как он говорил, где гарантии. Смотрю, он тоже переулочек ищет. И нашел его раньше, чем я. Потом я с ним в автобусе встречался. Народу битком спрашивает. Константинович, ты все занимаешься своими делами? Ну, а как же? Ну, хорошо. Заходи, я слышал, ты на пианино играешь. У меня есть пианино. Заходи, дорогим гостем будешь. Вот здесь, показал на дом. Второй подъезд, второй этаж, пятая квартира. У меня дочь играет. «Ах, жаль, что такими делами же занимаешься». А сам довольно громко говорит в автобусе. «Мужик-то какой, а? Мужик-то какой!»